Машины тормозили, шли юзом, сбивались в кучи. Толпа ревела, взывая к милиции. Милиция, не торопясь, подтягивала силы к месту действия. А грудастая, задастая цыганка все металась с бешеным огоньком в глазах, спасая себя и свой мешок, тот, что толпа называла украденным ребенком. Так она отмечала свой женский день. Солнце размягчило асфальт Софийской набережной, и на нем видны были теперь следы ягуаров и Бентли, что веером разошлись из ворот британского посольства. Асфальт проваливался под каблуками дипломатов, как пастозная кожа под пальцем врача. Двое босых мужчин, далеко не первой свежести, тоже оставляли на асфальте отпечатки своих ступней. Мужчины держали друг друга под руку и прогуливались вдоль Москвы-реки в уважительной и сосредоточенной беседе, словно какие-нибудь профессора МГУ или академики Ильичев и Лысенко. Стоящий метрах в двухстах фургончик с надписью «Бельё на дом» записывал их беседу на магнитную ленту. — Ты думаешь, что все это ваша пропаганда, а между тем отрезанные уши — это правда. И ядохимикаты, и электроды на гениталиях — тоже правда. Я был во Вьетнаме, специально поехал в самое пекло. Играл на скрипке этим несчастным скотам, пил с ними. Я сам вместе с ними считал отрезанные уши. Веселились, как помешанные. Ненавижу, ненавижу то, что они называют родиной, эту ядь с прокисшим молоком в титьках. Ничего общего она не имеет с моим детством, с моей ностальгией. Ну, что касается нашей красавицы, то ей нет нужды вспоминать о такой ерунде, как отрезанные уши. Кастрация, трепанация, неумелые швы. Грязь, нагноение, сукровицы — вот наши дела. И все-таки люблю отчизну я, но странною любовью, какому хочешь чародею, и «О, Русь моя, жена моя» и так далее. Понимаешь ли, я ее люблю. Это у вас русских варварское, глубоко провинциальное чувство. Притворяйтесь без конца каким-то щитом Европы. Бубните о каком-то мессианстве. Вздор все это. Никакой загадочной славянской души, как и никакой великой американской мечты, в нынешнем мире нет. Есть только два чудовищных спрута. Гигантские мешки полуживой протоплазмы, которые реагируют на внешние толчки только сокращением или поглощением. Поглощать ей, конечно, приятнее, чем сокращаться. Ай-яй-яй, как хлестко! Как гениально! Но кроме шуток, ведь протоплазма эта состоит из людей, из отдельных личностей, и у каждой есть интеллект, душа, тоска по Богу, личность. Слушай, выкидыш сталинизма, личность может быть только тот, кто убежит. Сливаясь с политической или противополитической системой, ты становишься производителем или потребителем, карателем или разрушителем, ты уже попадаешь под классификацию. Ты думаешь, что внутри общества мы все и по отдельности уже обанкротились? А то нет. В последние годы я относился серьезно только к этим придуркам, детям цветов, но и они теперь вырождаются в революционеров, то есть становятся сворой. Как же быть этой отдельной избежавшей личности, во что ей верить? Больше всего на свете я хотел бы стать смиренным христианином и верить в хрустальный свод небес, и в прозрачную реку океан, и в трех слонов, и в черепаху, в заоблачный сад, в белые, просто снежные перья ангелов, но главное — верить в него, в его муки ради нас и в то, что он придет снова. Но ты же не веришь? Патрик замолчал и отвернулся от меня. А я вдруг отчетливо вспомнил вечер в третьем сангородке, черные крыши бараков, зеленое небо и узенький месяц над Волчьей сопкой, и Толю фон Штейнбека, идущего рядом со спецпоселенцем Саней Гурченко, скрип снега под их шагами и тихий разговор о заоблачных садах. Фон Штейнбеку было трудно поверить. — А тебе-то что мешает, Патрик Танджерджет? Что стоят твои жеманные тирады? Что мешает тебе верить в Христа? Может быть, в детстве ты сидел не в методистской церкви, а на уроках ОМЛ? Может быть, ты читал не Библию, а четвертую главу краткого курса с ее единственно верным и подлинно научным мировоззрением? Я разозлился было на Патрика, но потом подумал, что несправедлив, как всегда. Как всегда, я не могу понять западного человека. Наверное, русский никогда не приживется к западному. Вот уж столько лет мы дружим с этим длинным, а все никак не можем до конца понять друг друга. Ведь западному человеку тоже надо во что-то не верить. А может быть, нынешняя моя вера тоже всего лишь акт неверия? Отчаяние и тоска поскребли меня наждаком по коже. Вдруг за нашими спинами прожурчали, чуть-чуть всхрапнули и умолкли автомобильные цилиндры. Мы обернулись и увидели седого плейбоя, сидящего в журнальной позе за рулем открытого мустанга. С ощуренными глазами он смотрел на Патрика и молчал. Неестественный рекламный цвет его лица, тугая кожа, рубашка в цветочек, яркий галстук, нежно-розовый фланелевый костюм, мужественная челюсть, сверкающий суперкультурой кар-автоматик, идеальный образ рыцаря Запада в стане большевиков. Ни пылинки, ни соринки, и только глазки его мне не понравились. Этот прищур, такие знакомые, чуть ли не колымские, усвитловские глазки. Патрик отвернулся, облокотился на парапет и стал смотреть в воды мазутной красавицы. Он выпятил задницу, свитер его задрался, и обнажилась волосатая елочка, ползущая с ягодиц по хребту. Получалось нелепица. Жесткий, цепкий, пронизывающий, прекрасно отработанный взгляд седого супермена упирался теперь в малопривлекательные ягодицы и таким образом пропадал в туне. — Тандерджет, — проговорил, наконец, красавец голосом Уиллиса Канновера, — машина, взятая вами вчера в гараже посольства, находится на штрафной площадке ГАИ. Патрик закинул воображаемую удочку и беззаботно замурлыкал песенку «Гоу, Джонни, гоу!» Красавец оскорбленно взвизгнул уж совсем другим голосом. — Мистер Тандерджет! Вы забыли о цели вашего приезда в эту страну? Вы пропустили коктейль на уровне замминистра просвещения. В каком виде вы ходите по городу? Что за подозрительный тип с вами? Вы позорите белоголового орла. Патрик виновато пукнул. — Сэр, он ухаживает за другой белой головкой, — сказал я красавцу. — Ах, вы понимаете по-английски, — смутился красавец. — Простите, я не хотел вас обидеть, вы европеец. — О, да, я сын этого континента с изрезанными берегами, — с туманной гордостью ответил я. — Господа, прошу вас, садитесь в машину, ведь здесь вам не Калифорния. Посмотрите, там возле моста фургончик, белье на дом, вы понимаете, а вы говорите о таких серьезных вещах. Патрик вдруг повернулся и завопил проезжающему такси. — Шеф, стой! На пионерский рынок подбросишь! Уже в такси я спросил Патрика, кто этот красавец? — Из посольства, стукач номер один. Мужской клуб. Когда-нибудь, о небо, в недалеком будущем или прошлом, вырастут из шлакобетона, поднимутся из металлолома высокие хрустальные дома-бокалы с пузырьками внутри, и никто не будет кушать ничего живого, потому что жизнь будет как шампанское. Так утешал себя, смиряя страшную утреннюю дрожь, Петр Павлович Адудовский. Вместе с собачкой Мурой стоял он, как обычно, в полуживой очереди мужского клуба. Мура бегала на поводке вокруг дрожащих ног хозяина и была в очень дурном настроении. Холодный и грязный ветерок вздувал ей шерсть, забивал всяческой базарной гадостью глаза. Старая, маленькая, четырежды рожавшая Мура, утешение хозяина знала наизусть, ни малейшим образом не верила в эти хрустальные дома-бокалы, а неизменные утренние дискуссии по национальному вопросу в мужском клубе ее несказанно раздражала. «Мурочка, потерпи, родная, сейчас откроют!» — умоляюще шептал Петр Павлович. И собачка, понимая его головокружение, его воздушные ямы, терпела, только лишь рычала на гнусные, облеванные ботинки алкоголиков.